Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. На свидании с мужем после его ареста в 1934 году Надежда Яковлевна узнает, что поэт Осип Мандельштам приговорен к высылке. В главе, которую мы продолжим читать сегодня, она описывает некоторые разновидности стукачей.
Второй вид стукачей – ценители, чаще всего члены той же профессии, сослуживцы, соседи. В ведомственных домах сосед всегда бывает и сослуживцем. Эти являлись без телефонного звонка, не сговорившись, как снег на голову, так сказать, на огонек. Они сидели подолгу, вели профессиональные разговоры, занимались мелкими провокациями. Принимая такого стукача, Осип Мандельштам всегда требовал, чтобы я подала чаю. Человек работает, нужно чаю. Чтобы втереться в дом, они прибегали к мелким хитростям. С, он же Б, заявился к нам в первый раз с рассказами о Востоке. По происхождению он, мол, из Средней Азии и сам учился в медресе. В доказательство своей восточности он притащил небольшую статуэтку ярмарочного Будды. Будда служил доказательством, что Б, он же С, знаток Востока и настоящий ценитель искусств. Как сочетался Будда с магометанством и медресе, мы так и не выяснили. Вскоре С прорвало, и он наскандалил. И вакансия при Осипе Мандельштаме, очевидно, освободилась, потому что незванно-негаданно пришел другой сосед и для первого знакомства притащил точно такого же Будду. На этот раз Осип Мандельштам взбесился. Опять Будда? Хватит. Пусть придумают что-нибудь другое. И выгнал неудачного заместителя. Чаю он не получил. Третья и самая опасная разновидность называлась у нас адъютанты. Это литературные мальчики, в академической среде аспиранты, с самым активным отношением к стихам, знавшие наизусть все на свете. Чаще всего они впервые приходили с самыми чистыми намерениями, а потом их завербовывали. Некоторые из них открыто признались Осипу Мандельштаму, что их вызывают и спрашивают. После таких признаний они обычно исчезали. Другие тоже вдруг, ничего не объясняя, прекращали к нам ходить. Иногда через много лет я узнавала, что с ними произошло, то есть как их вызывали. Так было с Л, о котором я узнала от Анны Андреевны. Он не решил прийти к ней в Ленинграде и нашел ее в Москве. «Вы не представляете себе, как вы просвечены», — сказал он. Обидно, когда вдруг таинственно исчезает человек, с которым завязалась дружба. Но, к несчастью, единственное, что могли сделать честные люди, это исчезнуть. Иначе говоря, отказаться от звания адъютанта. Адъютанты же – это те, кто служил двум богам сразу. Любви к стихам они не теряли. Но помнили, что сами они тоже литераторы или поэты, и пора уже напечататься и как-то пристроиться в жизни. Именно этим их обычно соблазняли. И действительно – близость, дружба, любые отношения с Мандельштамом или Ахматовой никакого пути в литературу не приоткрывали. Зато чистосердечный рассказ о каком-нибудь невинившем, конечно, разговоре, который велся у нас вечером, и адъютанту помогут проникнуть на заветные страницы журналов. В какой-то критический момент литературный юноша сдавался, и у него начиналась двойная жизнь. Существовали, наконец, и настоящие любители зла, находившие вкус в своем двойственном положении. Среди них есть даже знаменитости, как, например, Э. Вот это, несомненно, крупная фигура в своей области. Работал он в другом кругу, и я о нем только слышала, но однажды, прочитав заголовок его статьи «Моральный опыт советской эпохи», поняла всю изощренность этого человека. Статья эта появилась в тот момент, когда ждали публичного разоблачения автора, и своим заголовком и темой он как бы сообщал читателям, что ему ничего не грозит, как настоящему знатоку моральных норм нашей эпохи. Разоблачения все-таки последовали, хотя и не скоро, но даже такой ничтожной санкции, как изгнание из Союза советских писателей, к нему применить не удалось. Он не потерял ничего, даже преданности своих аспирантов. Характерная черта – Э. Отправив в ссылку своего друга Ша, он продолжал навещать его жену и давать ей советы. Женщина, уже знавшая о роли Э, боялась выдать свое бешенство. Разоблачать стукачей у нас не полагалось. За это можно было жестоко поплатиться. Когда Ша вернулся после 20-го съезда, Э встретил его корзиной цветов, поздравлениями и рукопожатиями. Мы жили среди людей, исчезавших на тот свет в ссылке, в лагеря, в преисподнюю, и среди тех, кто отправлял в ссылке, в лагеря, на тот свет, в преисподнюю. Было опасно приближаться к людям, которые продолжали думать и работать. И поэтому совершенно права была Алиса Гуговна Усова, которая не пускала к Осипу Мандельштаму своего мужа. «К ним нельзя, там всякая сволочь бывает», — говорила она. Ее идея — лучше не рисковать. Кто знает, на кого нарвешься в пылу литературного спора. Осторожность все-таки не помогла Дмитрию Сергеевичу. Он отправился в лагерь своим путем с языковедами по делу о словарях. Все дороги вели туда. Старая пословица о тюрьме и суме действовала безотказно, а слово «писать» приобрело добавочный смысл. Старый ученый сказал мне про группу преуспевающих кандидатов. Все они пишут. А Шкловский утверждал, что с собачонкой Амкой надо осторожно. Научилась писать у молодых, внимательных и вежливых адъютантов. Работая с Усовой в Ташкенте в университете, мы не искали стукачей, потому что писали все. И мы упражнялись в изоповом языке. В присутствии аспирантов мы поднимали первый тост за тех, кто дал нам такую счастливую жизнь. И посвященные, и аспиранты вкладывали в него нужный смысл. Вполне естественно, что адъютанты и все прочие писали, но странно, каким образом мы не разучились шутить и смеяться. В 1938 году Осип Мандельштам даже придумал машинку для предотвращения шуток, ибо шутки — вещь опасная. Он беззвучно шевелил губами, как Хлебников, и жестами показывал, что машинка у него находится уже в горле. Но изобретение оказалось никуда не годным, и шутить он не прекращал. Как только я пришла домой, квартира заполнилась людьми. Мужья в зачумленный дом не пришли, но прислали жен. Женщинам грозило все же меньше опасности, чем мужчинам. Даже в 1937 году большинство женщин пострадало за мужей, а не самостоятельно. Поэтому неудивительно, что мужчины соблюдали большую осторожность, чем женщины. Я прекрасно понимала, почему не пришли мужья, но изумилась, что набежало такое множество женщин. Высылаемых обычно избегали все. Анна Андреевна даже ахнула, сколько красоток. Я укладывала корзины, вернее, не укладывала, а беспорядочно кидала в них все, что попало – кастрюли, белье, книги. В тюрьму Осип Мандельштам взял с собой Данте, но в камеру не затребовал. Ему сказали, что побывавшая в камере книга на волю не выпускается, ее передают в библиотеку внутри. Не зная точно, при каких обстоятельствах книга остается вечной узницей, я захватила с собой другое издание Данте. Надо было все припомнить, ничего не забыть. Ведь переезд, да еще на поселение, ничуть не похож на нормальный отъезд с двумя чемоданами. Я хорошо это знаю, потому что всю жизнь переезжаю с места на место со всем своим жалким имуществом. Мать моя выложила все деньги, вырученные в Киеве за мебель. Но это были гроши, кучка бумажек. Женщины бросились во все стороны собирать на отъезд. Эти проводы происходили на 17-й год существования нашего строя. 17 лет тщательного воспитания не помогли. Люди, собиравшие нам деньги, и те, кто им давал, нарушили этими своими поступками весь выработавшийся у нас кодекс отношений с теми, кого карает власть. В эпохе насилия и террора люди прячутся в свою скорлупу и скрывают свои чувства, но чувства эти неискоренимы, и никаким воспитанием их не уничтожить. Если даже искоренить их в одном поколении, а это у нас в значительной степени удалось, они все равно прорвутся в следующем. Мы в этом неоднократно убеждались. Понятие добра, вероятно, действительно присуще человеку, и нарушители законов человечности должны рано или поздно сами или в своих детях прозреть. Анна Андреевна пошла к Булгаковым и вернулась, тронутая поведением Елены Сергеевны, которая заплакала, услыхав о высылке, и буквально вывернула свои карманы. Сима Нарбут бросилась к Бабелю, но не вернулась. Зато другие все время прибегали с добычей, и в результате собралась большая сумма, на которую мы проехали в Чердынь, оттуда в Воронеж, да еще прожили больше 2 месяцев. За билеты мы, правда, почти нигде не платили, только приплачивали на обратном пути. В этом удобство ссыльных путешествий. В вагоне Осип Мандельштам сразу заметил, что у меня завелись деньги, и спросил, откуда. Я объяснила. Он рассмеялся. Громоздкий способ добывать на путешествие. Ведь он всю жизнь рвался куда-нибудь съездить и не мог из-за отсутствия денег. Набранная сумма была по тем временам очень велика. Мы никогда не отличались богатством, но до войны в нашей среде никто не мог похвастаться даже относительным благополучием. Все перебивались со дня на день. Кое-кому из писателей-попутчиков привалило некоторое благополучие уже в 1937 году, но оно в сущности было иллюзорное и ощущалось только по сравнению с прочим населением, которое всегда еле сводит концы с концами. На вокзал меня провожали Анна Андреевна и братья Александр Эмильевич и Женя Хазин. По дороге на вокзал, как было условлено со следователем, я остановилась у подъезда дома на Лубянке, через который утром пришла на свидание. Дежурный впустил меня, и через минуту по лестнице спустился следователь с чемоданчиком Осипа Мандельштама в руках. «Едете?» «Еду». Прощаясь, я машинально протянула ему руку, попросту забыв, с кем имею дело. Ведь, повторяю, мы не народовольцы, не конспираторы, не политические люди. Совершенно неожиданно мы очутились в этой несвойственной нам роли, и я чуть не нарушила благородных традиций, пожав руку члену тайной полиции. Но следователь избавил меня от этого настоящего нарушения закона. Рукопожатие не состоялось. Таким людям, как я, то есть своим потенциальным подследственным, Христофорович руки не подавал. Я получила хороший урок. Первый урок политической сознательности в духе революционных традиций. Жандармам руки не подают. Мне очень стыдно, что следователю пришлось мне напомнить о том, кто я и кто он. С тех пор я никогда об этом не забывала. Мы вошли в зал вокзала. Я направилась к кассе, но меня перехватил невысокий блондин в мешковатом штатском костюме, и я узнала того, кто рылся в сундуке и разбросал по полу рукописи. Он вручил мне билет. Денег с меня не взяли. Носильщики, но не те, которых мы сначала подрядили, а какие-то новые, подхватили багаж. Мне сразу сказали, что я могу ни о чем не беспокоиться, все будет доставлено прямо в вагон. И я заметила, что первые носильщики даже не подошли ко мне поклянчить на чай, а просто испарились. Ждать нам пришлось долго, и Анна Андреевна вынуждена была уйти. Уже отходил ее поезд на Ленинград. Наконец снова явился блондин, и налегке, избавленный от всех вокзальных забот, мы вышли на платформу, подали поезд. В окне мелькнуло лицо Осипа Мандельштама. Я предъявила билет, и проводница велела пройти в самый конец вагона. Провожающих, то есть братьев, в вагон не пустили. Осип Мандельштам уже находился в вагоне, а с ним 3 солдата. Мы двое вместе с конвойными занимали ровно 6 лежачих мест, включая 2 боковых. Распорядитель нашего отъезда, блондин, появлявшийся то в форме, то в штатском, организовал все так безукоризненно, словно демонстрировал чудеса из 1001 калифа советской ночи. Осип Мандельштам прижимался к стеклу. «Это чудо!» — сказал он и снова прильнул к стеклу. На платформе стояли братья — Женя и Шура. Осип Мандельштам попытался открыть окно, но конвоир остановил его. Не положено. Снова появился блондин и проверил, все ли в порядке. Последняя инструкция кондукторши. Держать дверь на эту площадку запертой всю дорогу, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не отпирать, уборной с этой стороны не пользоваться. На промежуточных станциях выходить разрешается только 1 конвоиру, 2 другим неотлучно пребывать в вагоне. Словом, во всем придерживаться инструкции. Пожелав счастливого пути, блондин удалился, но я видела, что он стоял на платформе до самого отхода поезда, наверное, тоже по инструкции. Вагон постепенно наполнялся. У входа в последнее купе стоял солдат. Он отгонял пассажиров, рвавшихся на свободные места. Бесплацкартный вагон был набит до отказу. Осип Мандельштам не отходил от окна. По обе стороны находились люди, которые стремились друг к другу, но стекло не пропускало звуков. Слух был бессилен, а смысл жестов неясен. Между нами и тем миром образовалась перегородка, еще стеклянная, еще прозрачная, но уже непроницаемая. И поезд ушел на Свердловск.
Я скажу тебе с последней прямотой, все лишь бредни, Шерри Бренди, ангел мой. Там, где Эллен усияла красота, мне из черных дыр зияла срамота. Греки сбондили Елену по волнам, ну, а мне соленой пеной по губам. По губам меня помажет пустота, строгий кукиш мне покажет нищета. Ой, ли так ли, дуй ли, вей ли, все равно. Ангел Мэри, пей коктейли, дуй вино. Я скажу тебе с последней прямотой, все лишь бредни, Шерри Бренди, ангел мой. Мы продолжаем чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «По ту сторону».
В тот миг, когда я вошла в вагон и сквозь стекло увидела братьев, мир раскололся для меня на две половины. Все, что было раньше, куда-то кануло, стало смутным воспоминанием, зазеркальем. И передо мной раскрылось будущее, которое не хотело склеиваться с прошлым. Это не литература, а робкая попытка описать сдвиг сознания, испытанный, вероятно, множеством людей, приступивших роковую черту. Этот сдвиг выразился прежде всего в полном безразличии ко всему, что осталось позади, так как появилась абсолютная уверенность, что все мы вступили на колею бесповоротной гибели. Одному может быть отпущен еще час, другому неделя или даже год, но конец один. Конец всему – близким, друзьям, Европе, матери. Я говорю именно об Европе, потому что в новом, куда я попала, не существовало всего того европейского комплекса мыслей, чувств и представлений, которыми я до сих пор жила. Другие понятия, другие меры, другие счеты. Еще недавно я была полна тревоги за близких, за родное мне дело, за все, на чем стояла. Сейчас исчезла тревога и пропал страх. Их заменило острейшее сознание обреченности, и оно породило безразличие, физически ощутимое, осязаемое, весом почти в пуд. И тут оказалось, что времени больше нет, а есть только сроки до осуществления этого бесповоротного, которое подстерегает всех нас с нашей Европой, с нашей горсточкой последних мыслей и чувств. Когда же придет бесповоротное? Где? Как это случится? Не все ли равно? Сопротивление бесполезно. Я потеряла чувство смерти, потому что вошла в область небытия. Перед лицом обреченности даже страха не бывает. Страх – это просвет, это воля к жизни, это самоутверждение. Это глубоко европейское чувство. Оно воспитано самоуважением, сознанием собственной ценности, своих прав, нужд, потребностей и желаний. Человек держится за свое и боится его потерять. Страх и надежда взаимосвязаны. Потеряв надежду, мы теряем и страх. Не за что бояться. Бык, когда его ведут на бойню, еще надеется вырваться и растоптать грязных живодеров. Ведь другие быки не сумели ему внушить, что таких удач не бывает, и скот, идущий на бойню, никогда не возвращается в стадо. А в человеческом обществе происходит непрерывный обмен опытом. Вот почему я никогда не слышала, чтобы человек, которого ведут на казнь, сопротивлялся, отбивался, защищался, ломал преграды и убегал. Люди даже выдумали особую отвагу для казнимого. Запретил завязать себе глаза и умер без повязки. А я за быка, за его слепую ярость, за упрямое животное, которое не рассчитывает своих шансов на успех с благоразумием и тупостью людей и не знает грязного чувства безнадежности. Потом я часто задумывалась, надо ли выть, когда тебя избивают и топчут сапогами. Не лучше ли застыть в дьявольской гордыне и ответить палачам презрительным молчанием? И я решила, что выть надо. В этом жалком вое, который иногда неизвестно откуда доносится в глухие, почти звуконепроницаемые камеры, сконцентрированы последние остатки человеческого достоинства и веры в жизнь. Этим воем человек оставляет след на земле и сообщает людям, как он жил и умер. Воем он отстаивает свое право на жизнь, посылает весточку на волю, требует помощи и сопротивления. Если ничего другого не осталось, надо выть. Молчание – настоящее преступление против рода человеческого. Но в тот вечер под конвоем трех солдат в темном вагоне, куда меня так комфортабельно доставили, я потеряла все, даже отчаяние. Есть момент, когда люди переходят через какую-то грань и застывают в удивлении. Так вот, оказывается, где и с кем я живу. Так вот, на что способны те, с кем я живу. Так вот, куда я попала. Удивление так парализует нас, что мы теряем даже способность выть. Нет ли удивление, предшественник полного ступора и, следовательно, пропажи всех мер и норм, всех наших ценностей, охватывал людей, когда они, попав внутрь, вдруг узнавали, где и с кем живут, и каково подлинное лицо современности. Одними физическими мучениями и страхом не объяснить того, что происходило там с людьми, что они подписывали, что делали, в чем признавались, кого губили вместе с собой. Все это было возможно только за гранью, только в безумии, когда кажется, что время остановилось, мир кончился, все рухнуло и никогда не вернется. Крушение всех представлений – это тоже конец мира. Но со мной, в сущности, что случилось? Ведь если подойти разумно, что ужасного в переезде в маленький городишко на Каме, где нам как будто придется прожить 3 года? Чем Чердынь хуже Малого Ярославца, Струнина, Калинина, Джамбула, Ташкента, Ульяновска, Читы, Чебоксар, Вереи, Тарусы, Пскова, по которым меня бездомную носило после смерти Осипа Мандельштама? Было ли от чего сходить с ума и ждать конца мира? Оказывается, да. Было. Сейчас, когда ко мне вернулось отчаяние, я обрела способность выть. Я говорю это с полной уверенностью и твердостью. Было и есть. И мне кажется, что прекрасная организация нашего отъезда, без сучка и задоринки, с заездом на Лубянку за чемоданом, бесплатными носильщиками и вежливым блондином, провожатым штатским, который взял под козырек, желая нам счастливого пути. Так никто не уезжал в ссылку, кроме нас. Страшнее и омерзительнее, и настойчивее твердит о конце мира, чем нары, тюрьмы, кандалы и хамская брань жандармов, палачей и убийц. Все это произошло в высшей степени красиво и гладко, без единого грубого слова. И мы вдвоем под конвоем трех деревенских парней, конвоиров с инструкцией, мчались, увлекаемые неведомой и непреодолимой силой, куда-то на восток, на поселение, в ссылку и в изоляцию, где, как мне изволили сказать, кого-то велено сохранить. А сказали мне это в чистом и большом кабинете, где, может быть, сейчас допрашивают китайца, у которого, вероятно, тоже есть жена. Столкновение с иррациональной силой, иррациональной неизбежностью, иррациональным ужасом резко изменило нашу психику. Многие из нас поверили в неизбежность, а другие – в целесообразность происходящего. Всех охватило сознание, что возврата нет. Это чувство было обусловлено опытом прошлого, предчувствием будущего и гипнозом настоящего. Я утверждаю, что все мы, город в большей степени, чем в деревне, находились в состоянии близком к гипнотическому сну. Нам действительно внушили, что мы вошли в новую эру, и нам остается только подчиниться исторической необходимости, которая, кстати, совпадает с мечтами лучших людей и борцов за человеческое счастье. Проповедь исторического детерминизма лишила нас воли и свободного суждения. Тем, кто еще сомневался, мы смеялись в глаза и сами довершали дело газет, повторяя сакраментальные формулы и слухи об очередной расправе, вот чем кончается пассивное сопротивление, и подбирая оправдание для существующего. Главным доводом служило разоблачение всей истории во времени и пространстве. Всюду одно и то же, всегда так и было. Ничего другого, кроме насилия и произвола, человечество не знало и не знает. «Всюду расстреливают», — сказал мне Эл, молодой физик. «У нас больше? Что ж, это прогресс?» «Поймите, Надя», — убеждала меня Л.Э., «там ведь тоже плохо. Многие сейчас не понимают качественной разницы между плохо и нашим седьмым горизонтом». В середине 20-х годов, когда столб воздуха на плечах стал тяжелее, в роковые периоды он бывал тяжелее свинца, люди вдруг начали избегать общения друг с другом. Страхом стукачей и доносов это еще не объяснялось. К тому времени мы еще не успели по-настоящему испугаться. Просто наступило онемение. Появились первые симптомы летаргии. О чем разговаривать, когда все уже сказано, объяснено, припечатано? Только дети продолжали нести свой вполне человеческий вздор. И взрослые, бухгалтеры и писатели, предпочитали их общество разговорам с равными. Но матери, подготовляя к жизни своих детей, сами обучали младенцев священному языку взрослых. «Мои мальчики больше всех любят Сталина, а потом уже меня», — объясняла Зинаида Николаевна, жена Пастернака. Другие так далеко не заходили, но своими сомнениями с детьми не делился никто. Зачем обрекать их на гибель? А вдруг ребенок проболтается в школе и погубит всю семью? А зачем ему понимать лишнее? Пусть лучше живет, как все». И дети росли, пополняя число подвергшихся гипнозу. «Русский народ болен», — сказала мне Поля. «Его надо лечить». Болезнь стала особенно заметной сейчас, когда прошел кризис и начинают выявляться первые признаки выздоровления. Раньше больными считались мы, не утратившие сомнений.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская.